Студия «Ардис» представляет. Виктор Гюго. Казнь Клода Гё. Читает Иван Забелин. 7 или 8 лет тому назад жил в Париже бедный рабочий по имени Клод Гё. С ним жила девушка, его возлюбленная, и ребенок этой самой девушки. Я излагаю факты, как они есть, предоставляя читателю извлекать нравоучения по мере того, как факты рассеивают их на своем пути. Рабочий этот был человек способный, ловкий, разумный, обойденный воспитанием, но зато прекрасно одаренный от природы. Он не умел читать, но зато прекрасно умел думать. Однажды зимой наступила безработица. На чердаке не было ни топлива, ни хлеба. Мужчина, девушка и ребенок зябли и голодали. Рабочий украл. Не знаю, что и где он украл, знаю только, что в результате этой кражи получилось на 3 дня хлеба и топлива для женщины с ребенком и 5 лет тюрьмы для мужчины. Для отбывания срока наказания мужчина был отправлен в центральную тюрьму Клерво. Клерво — аббатство, превращенное в острог, келья, превращенная в карцер, алтарь, обращенный в позорный столб. Когда мы говорим о прогрессе, надо принимать во внимание, что некоторые люди так понимают и осуществляют его. Вот смысл, который они придают нашему слову. Продолжаем. По прибытии туда Клода отправляли на ночь в тюрьму, а на день — в мастерскую. Но, конечно, не мастерская вызывает мое презрение. Клод Гё, недавно еще честный рабочий, ставший вором, имел достойный и внушительный вид. У него был высокий лоб, хотя и молодой, но уже изборождённый морщинами. Несколько седых волос белело в черных прядях, кроткие глаза глубоко сидели под дугой хорошо очерченных бровей. Открытые ноздри, выдающийся подбородок, презрительные губы. Это была действительно прекрасная голова. Посмотрим, что сделало с ней общество. Он говорил редко, мало жестикулируя, но что-то величественное во всей его фигуре заставляло невольно повиноваться. Он имел задумчивый вид, скорее серьезный, чем страдающий, хотя он и много страдал. В тюрьме, куда был заперт Клод Гё, имелся директор мастерских, известного рода чиновник, приспособленный к тюрьмам и совмещающий одновременно роль сторожа и роль торговца. Он в одно и то же время является распорядителем рабочих и грозой арестантов. Он дает в руки инструмент и надевает на ноги кандалы. Этот господин был своеобразной разновидностью таких господ. Порывистый, жестокий, преданный своим идеям, бдительно охраняющий свой авторитет. Впрочем, при случае он был добрым товарищем, даже веселым, ловким шутником. Был скорее упрям, чем тверд. Не рассуждал ни с кем, даже с самим собою. Он был добрым отцом, конечно, и добрым супругом, что считается обязанностью, а не добродетелью. Словом, это был не дурной, не злой человек, один из тех людей, в которых нет никакой гибкости, никакой мягкости. Они составлены из инертных частиц, они не рассуждают при столкновении с какой бы то ни было идеей, при соприкосновении с каким бы то ни было чувством. Гнев их холоден, ненависть угрюма, вспышки без увлечений. Они воспламеняются, не нагреваясь, способность к теплым чувствам у них отсутствует. Зачастую они дают впечатление одеревенелости. Они горят с одного конца и холодны с другого. Главной диагональной линией характера этого человека было упорство. Он этим гордился и сравнивал себя с Наполеоном. Но это просто оптический обман. Многие люди обманываются на этот счет и на известном расстоянии принимают упорство за твердость воли и свечку за звезду. Когда такой человек решил применять то, что он называет своей волей, какой-нибудь нелепости, тогда он идет с высоко поднятой головой через все препятствия до самого конца своей нелепости. Это упрямство без ума, глупость, припаянная к концу тупости и служащая ей придатком. Такие люди идут далеко. Вообще, когда на нас обрушивается какая-нибудь частная или общественная катастрофа, и мы по обломкам, валяющимся на земле, исследуем, каким образом она произошла, то почти всегда находим, что она была слепо задумана человеком заурядным, но самоуверенным и самодовольным. На свете много таких мелких роковых личностей, которые считают себя орудием провидения. Так вот, каков был директор мастерских центральной тюрьмы Клерво. Вот из чего состояло то огниво, которым общество ежедневно ударяло по арестантам, чтобы извлечь из них искры. Искры, извлекаемые таким огнивом из таких кремней, часто являются причиной пожара. Мы сказали, что, прибыв в Клерво, Клод был зачислен под своим номером в мастерскую и приставлен к делу. Директор мастерских ознакомился с ним, признал его хорошим работником и относился к нему хорошо. Однажды, даже будучи в хорошем расположении духа и видя, что Клод грустит, так как он всегда думал о той, кого он называл своей женой, директор мимоходом, и чтобы утешить его, сообщил ему, что эта несчастная сделалась проституткой. Клод холодно осведомился, что сделалось с ребенком, но об этом сообщавшему ничего не было известно. Через несколько месяцев Клод приспособился к тюремной атмосфере и, по-видимому, ни о чем уже больше не думал. Своего рода веселость духа снова взяла верх. К тому же приблизительно времени Клод приобрел удивительное влияние на всех своих товарищей. Словно по молчаливому соглашению, причем никто, даже сам он, не знал почему, все эти люди советовались с ним, слушали его, восхищались им и подражали ему, что составляет высшее доказательство влияния и восхищения. Добиться послушания всех этих своевольных натур — немалая слава. Эта власть возникла и далась ему даже без его ведома. Она зависела от его взгляда. Глаза человека — это окно, через которое видны мысли, проходящие в его голове. Поставьте человека с головою, богатой мыслями, в среду людей немыслящих, и в конце известного промежутка времени, по закону непреодолимого влечения, все эти темные умы станут почтительны и благоговейно тяготеть к светлому уму. Есть люди железо, и есть люди магнит. Клод был магнитом. Итак, менее чем через 3 месяца Клод сделался душой, законом и порядком мастерской. Все стрелки двигались по его циферблату. Наверное, он и сам иногда недоумевал, король он или узник. Он был как будто пленный папа со своими кардиналами. И в силу весьма естественного противодействия, сказывающегося на всех ступенях лестницы, любовь арестантов породила ненависть тюремщиков. Это явление общее. Популярность всегда сопровождается немилостью. Любовь рабов идет рядом с ненавистью рабовладельцев. У Клода Гё был громадный аппетит. Это было особенностью его организации. Желудок его был так устроен, что порции 2 обыкновенных людей для него едва хватало. Подобный же аппетит был у Катадильи, и он посмеивался над собою. Но то, что подает повод для смеха герцогу, испанскому гранду, владеющему 100 000 баранов, является бременем для рабочего и несчастьем для узника. Клод Гё на свободе у себя на чердаке работал целый день, зарабатывал свои 4 фунта хлеба и съедал их. Клод Гё в тюрьме работал целый день и неизменно получал за свой труд 1,5 фунта хлеба и 1/4 фунта мяса. Порция эта не менялась, так что Клод постоянно голодал в тюрьме Клерво. Он был голоден. Вот и все. Не в его натуре было разговаривать об этом. Однажды Клод, проглотив свою скудную порцию, вернулся к станку, думая о работе и задавить голод. Другие арестанты еще с удовольствием ели, когда к нему подошел один юноша, бледный и слабый, державший в руке свой паёк, к которому еще не прикасался, и нож. Он стоял рядом с Клодом, как будто собираясь что-то сказать, и в то же время не решаясь. Этот человек, его хлеб и его мясо раздражали Клода. «Что тебе нужно?» — спросил он, наконец, довольно резко.
«Окажи мне услугу», — отвечал робко юноша.
«Какую?» — спросил Клод.
«Помоги мне съесть это. Тут для меня слишком много».
Взгляд гордых глаз Клода слегка заволокли слезы. Он взял нож, разделил порцию юноши на 2 равные части, одну из них взял себе и стал есть.
«Спасибо», — сказал молодой человек. «Если хочешь, будем делиться так каждый день».
«Как тебя зовут?» — спросил Клод.
«Альбен».
«За что ты здесь?» — спросил Клод.
«За кражу».
«Я тоже за кражу», — сказал Клод.
И действительно, они стали делиться так ежедневно.
Клоду Гё было 36 лет, но иногда он казался 50-летним, до такой степени обычное настроение его было серьезно. Альбену было 20 лет, но казалось не больше 17, Так много наивности было еще во взгляде этого вора. Между ними завязалась тесная дружба, но скорее дружба отца к сыну, чем брата к брату. Альбен был еще почти ребенком, Клод — почти стариком. Они работали в одной мастерской, спали под одним и тем же тюремным сводом, гуляли на одной и той же площадке, ели один и тот же хлеб. Каждый из двух этих друзей был целым миром для другого. И они были, по-видимому, счастливы. Мы уже говорили о директоре мастерской. Этому человеку, ненавидимому арестантами, чтобы добиться от них послушания, приходилось часто обращаться к Клоду Гё, которого все любили. Не раз, когда требовалось предотвратить бунт или беспорядок, неофициальная власть Клода Гё оказывалась серьезнее официальной власти директора. Действительно, для умиротворения арестантов 10 слов Клода оказывались сильнее 10 жандармов. Клод много раз оказывал эту услугу директору. За это именно директор и ненавидел его всем сердцем. Он завидовал этому вору. Он хранил в глубине души завистливую, неумолимую ненависть к Клоду. Ненависть законного государя к государю фактическому, физической власти к власти идейной. Нет злее подобной ненависти. Клод сильно любил Альбена и не думал о директоре. Однажды утром, когда сторожа пропускали арестантов попарно из камер в мастерскую, привратник окликнул Альбена, шедшего с Клодом, и сказал, что его спрашивал директор.
«Чего ему от тебя нужно?» — спросил Клод.
«Не знаю», — отвечал Альбен.
Привратник увел Альбена. Прошло утро, а Альбен не вернулся в мастерскую. Когда наступило время обеда, Клод подумал, что найдет Альбена на площадке, но и тут его не было. Все вернулись в мастерскую. Альбен не явился. Так прошло утро. Вечером, когда арестантов отвели обратно в камеру, Клод искал глазами Альбена, но не находил его. По-видимому, он сильно страдал в этот момент, потому что обратился с вопросом к привратнику, чего прежде никогда не делал.
«Разве Альбен болен?» — спросил он.
«Нет», — отвечал привратник.
«Почему же его не видно было сегодня?»
«Потому», — отвечал небрежно привратник, «что его перевели в другое отделение». Свидетели, передававшие позднее эти факты, заметили, что при ответе привратника рука Клода, державшая зажженную свечу, слегка дрожала. Но он спокойно спросил. «Кто отдал это приказание?» Привратник отвечал. «Господин Д». Так звали директора мастерских. Следующий день прошел, как и предыдущий, без Альбена. Вечером, по окончании работ, директор делал свой обычный обход мастерской. Клод увидел его издали, снял свой колпак из грубой шерсти, застегнул серую куртку, жалкую арестантскую ливрею, потому что в тюрьмах признается за правило, что почтительно застегнутая куртка благоприятно настраивает начальство. И, держа колпак в руке, встал у своего станка в ожидании прохода директора. Директор проходил.
«Господин директор!» — окликнул его Клод.
Директор остановился и стал в полуоборот.
«Господин директор!» — повторил Клод. «Правда ли, что Альбена перевели в другое отделение?»
«Да»,
— отвечал директор. «Господин директор!» — продолжал Клод. «Я без Альбена не могу жить!»
Он продолжал.
«Вы знаете, что для меня недостаточно тюремной порции и что Альбен делил со мной свой хлеб».
«Это его дело», — отвечал директор.
«Господин, нельзя ли вернуть Альбена в это отделение, где я нахожусь?»
«Невозможно, это решено».
«Кем?»
«Мною».
«Господин директор», — возразил Клод, «для меня это вопрос жизни или смерти». «И это зависит от вас.
Я никогда не меняю своих решений».
«Господин директор, разве я вам сделал что-нибудь плохое?»
«Ничего».
«В таком случае», — сказал Клод, «почему вы меня разлучили с Альбеном?»
«Да потому», — ответил директор.
После такого объяснения он отправился дальше. Клод поник головой и не возражал. Бедный лев в клетке, у которого взяли его собаку. Мы принуждены сказать, что горе разлуки нисколько не уменьшило его болезненного аппетита. Впрочем, ничто, по-видимому, заметно не изменилось в нем. Он не говорил об Альбене ни с одним из своих товарищей. В
часы отдыха он прогуливался одиноко по площадке и голодал. Вот и все. Знавшие его хорошо замечали, однако, что что-то зловещее и мрачное с каждым днем все более и более сгущалось на его лице. Вообще же, он был более кроток, чем когда-либо. Многие хотели разделить с ним свой паёк, но он, улыбаясь, отказывался.